Специальная, вечерняя, не ко времени громкая. Программа «Отбой». Информационные итоги дня. Здесь принято собираться, делиться опытом, спорить. «Отбой». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
18 часов 6 минут. В эфире программа «Отбой», у микрофона Владимир Карпов. Вместе с вами подводим информационные итоги дня сегодняшнего и будем много сегодня говорить о современных технологиях, IT, искусственном интеллекте, ну и во всем, что с этим связано в той или иной степени. Дело в том, что сегодня было большое совещание по развитию технологий в области искусственного интеллекта. Все это проводилось в так называемой школе 21. Это школа программирования, насколько я понимаю. И там собрались все, кто завязан на этой сфере. И с участием президента все это происходило. Был и Волош от Яндекса, и Чемезов от Ростеха, и Греф от Сбербанка. Ну, в общем, все собрались, и вице-премьер, который отвечает за это направление, Максим Акимов, и обсуждали, а как нам сделать так, чтобы не отстать. IT — это одна из немногих отраслей, где Российская Федерация не так чтобы на лидирующих позициях, но точно не в числе отстающих. IT — это та сфера, где еще можно не догонять, а идти в ногу и где-то даже забегать вперед. IT — это та сфера, где сосредоточены на сегодняшний день огромные ресурсы и где есть сумасшедшие перспективы. Ну и вот там масса различных развилок здесь возможно, но я просто обращаю внимание на общий контекст вот того, что было сегодня. Важно снять законодательные и административные барьеры для технологического превосходства, при этом обеспечив безопасность государства и общества, безусловное соблюдение прав. Это слова президента, которые прозвучали как раз на этом совещании. Я в этих словах улавливаю определенные противоречия, потому что и соблюдение прав, и безопасность государства, и что-то там еще, и первопроходчество, они несколько противоречат, потому что как только вы говорите о безопасности государства и общества, то неизбежно пытаетесь наступить на права человека. Когда вы говорите о технологическом прорыве, превосходстве, то неизбежно должны чем-то поступиться. Или, опять же, правами человека, или чуть-чуть безопасностью государства и общества. Ну, потому все время нужно чем-то жертвовать. И сегодня, я так понимаю, пытались понять, а как это все совместить, как сделать так, чтобы мы не отстали окончательно. Нужны будут, естественно, айтишники, нужны будут те люди, которые разбираются во всем происходящем, в искусственном интеллекте, в вот этих базах данных, которые сейчас становятся такой новой нефтью, если хотите. Пожалуйста, информация, как новая нефть. Не просто люди, а информация. 7373948 — это телефон прямого эфира. СМС плюс 7925888948. Работает наш телеграм, говорит МСК. Бот. Поехали. Отдельно приглашаются, конечно, господа айтишники. Милости просим. Ну, да, слушаем сейчас вас внимательно. Да, здравствуйте.
Добрый вечер, капитан Очевидный.
Да, Кэп, приветствую.
Да, здравствуйте. Я вот не очень понимаю, как они собираются это все обеспечить, потому что есть, помимо того, что здесь ужасный климат, помимо того, что здесь за какой-нибудь случайный лайк или репост можно легко огрести очень большие проблемы. Недавно за это в тюрьму сажали, притом радостно так вот, типа вот, смотрите, мы наконец-то боремся с какими-то нехорошими.
Ну, Кэп, лайк вот, и репост — это уже потребление высоких технологий, это к развитию мало отношения имеет.
Мало, да не мало, потому что, вот представьте себе, вот разработчик, да, он думает, блин, вот я вот, как бы мне еще, как, ну, то есть, он, понимаете, он общаться хочет, да, он нормальный человек, и он думает, блин, вот я что-то не то скажу, а меня вот эти вот посадят. Почему? Потому что им надо статистику, ну, так сказать, раскрытие преступлений повышать и держать на высоком уровне и так далее. Но даже не в этом дело, ладно, бог с ним, там в Белоруссии тоже говорят не очень сладко, но Белоруссия, например, при всей мизерности ее ресурсов, ну, сами поймите, что такое Белоруссия, да, там, по-моему, 10 миллионов живет, это меньше, чем в Москве, вот. А она, так сказать, ну, в общем, не на последних ролях в производстве IT-продукта. Самое интересное начинается вот в чем. В том, что у нас в среднем зарплата в этой отрасли раз в 5 ниже, чем в США. Все. На этом можно ставить точку, потому что дальше каждый нормальный человек, да, он думает, так, давайте-ка я выучу английский и как-нибудь продамся за границу. Я бонусом, я сразу получаю в несколько раз выше зарплату, бонусом я получаю то, что меня не хотят убить какие-то там сумасшедшие идиоты, которые в пьяном виде гоняют на машинах. Меня не хотят посадить какие-то люди, которым надо повышать статистику. Я бонусом получаю более качественный климат и так далее, и так далее, и так далее. Ну и, кстати, заодно я бонусом, например, получаю то, что у меня, например, будет пенсия, допустим, там в Канаде или в США. И притом она будет не такая, что, знаете, там вот, ну, типа подачка, чтобы ты не подох с голоду, а настоящая нормальная пенсия.
Вы проговариваете те вещи, которые уже многократно звучали. Я просто спрашиваю, я пытаюсь понять, а что мешает, ну, вот сейчас, что главный противник развития IT-отрасли, что климат, по-вашему, государство, которое этому препятствует, а что?
Не климат, в Швеции климат, ну, тоже дрянь. В Норвегии климат дрянь.
Кто, а кто, они, например... кто главный противник развития? Государство? Или скупость инвесторов? Да. Или технологическая отсталость?
Нас обоих посадят, если мы начнем говорить про главного противника. Знаете, это как, по-моему, у Пелевина было, что там что-то такое, что главный заговорщик, который мешает людям жить в России, это сами эти же люди. Вот. Но это, наверное, мы, я, вы главный противник. Вот. Все, кто думает, все, кто хотят лучшего... Вот мы, наверное, и есть главные враги.
Спасибо, это был капитан «Очевидность». Его суждение на эту тему, кто главный противник развития IT-отрасли в Российской Федерации. Но мы здесь выступаем по большей части как потребители тех самых продуктов, которые образуются где-то в стартапах, в недрах различных компаний, которые через нас зарабатывают деньги, на нас зарабатывают деньги, так будет корректнее. Да, еще 7373948, различные мнения буду выслушивать. Слушаем сейчас вас внимательно. Да, здравствуйте.
Да, добрый вечер.
Да, в эфире, пожалуйста.
Не соглашусь с предыдущим звонившим. Если посмотреть рейтинги зарплат по стране, да, то IT, оно вполне себе уверенно держит верхние позиции.
Ну, Кэп вот, сравнивал зарплаты здесь и там, а не...
С Юпитером или там с королевской семьей сравним. А Сбербанк, Яндекс ведут успешный проект. Греф вбухал много денег в IT-инфраструктуру сбербанковскую. Так что люди подобрались на конференции, ну, соответствующие.
Там были некоторые мои знакомые, которые как раз из Сколково перекочевали в Сбер, потому что Греф их переманивал туда, и они сейчас, кто робототехникой занимается, кто искусственным интеллектом, и все формально работают как раз в Сбербанке.
Да, причем, знаете, ну, по отзывам, ну, тоже есть знакомые, там даже особо и работать не надо, да, то есть штат держат вполне, вот, и... Я насчет нашего IT как бы вполне спокоен, потому что и люди идут, да, то есть, соответственно, и мозги подтягиваются к зарплатам там, и власть придержащая, ну, тоже виден, да, заинтересованы как бы в движении, так что все в порядке.
Ну, а что может помешать тогда, я не очень понимаю. Ну, то есть мы тогда уверены в нашем светлом будущем, сейчас мы рванем и как-то всех оставим позади, есть скепсис.
Дело не в том, что мы уверены в светлом будущем, у нас есть светлое настоящее. Я еще раз говорю, что посмотрите вакансии программистов. Во-первых, нехватка рабочей силы. То есть я не скажу, что рынок перегрет по зарплатам, то есть, но нехватка ощущается, да. То есть есть куда стремиться молодежи, в том числе, да, в сферу. А что за угрозы? Какие угрозы?
Ну, я могу вам воспроизвести пару сообщений подряд от наших слушателей. И Мих и Юрий пишут. Товарищ майор, ну, в смысле, как главная угроза развития IT-отрасли. Государство, конечно, тормозит. А скоро вообще остановит это развитие Патрушев, Яровая, Луговые, Клишесы.
Слушайте, это вот, знаете, это вот обычные страшилки. Они же подтягивают к любому событию, да? Суперджет там упал, государство. Там IT, ну, наверное, государство. Там кошка родила котят, это Путин виноват. Ну, известные вещи. Я думаю, это не аргумент совершенно.
А товарищ майор разве, ну, условный, да, коллективный такой товарищ майор, он разве не мешает? Потому что, ну, силовики опасаются того, в чем пока еще слабо разбираются, что не могут контролировать.
Вы имеете закон, в виду закон Яровой там и так далее?
И это тоже, да, это тоже.
Ну, у них работа такая поставца, да. Посмотрите, вот, допустим, закон Яровой, да, с одной стороны, это как бы, ну, можно сказать, комиссия, а с другой стороны, вы представляете, какой бюджет, да, вот под это дело подтягивается, это же тоже развитие. То есть, если они вкладывают деньги сюда, да, даже из-за их испуга, ну, это же тоже работает на нашу мельницу, получается.
Есть, спасибо, спасибо. Еще 7373948 из комментариев. Серегыч пишет, в этом и проблема. Мы не работаем, мы подтягиваемся к заработным платам, пишет Серегыч. Левыми цифровыми подписями злоумышленники переписывают недвижимость. Путин хотя бы решил эту мелкую IT-проблему. Это Вася с Марса пишет. А деньги это еще не развитие, пишет 251. Я айтишник в некоторой конторе. Зарплата 45 тысяч рублей, стаж 8 лет. Пишет один из наших слушателей. Мой друг, сокурсник, айтишник в США, зарплата 520 тысяч рублей в пересчете. А я боюсь майоров, пишет один из наших слушателей. Какая-то у вас слишком низкая для айтишника зарплата, потому что, ну, я тоже, те знакомые, которые есть в этой отрасли, они, ну, как-то не очень бедствуют. 7373948, слушаем вас. Да, здравствуйте.
Здравствуйте. Я как раз по поводу «Кто наш главный враг?» хотел сказать.
Давайте.
Я как раз программист по образованию, работал в сфере IT, сейчас у меня, правда, свой бизнес, но не так давно запустили мы онлайн-кассы в России. Все, наверное, знают, теперь налоговые получают онлайн-чеки.
Да, да.
Идея была классная. Реально очень хороший инструмент, в том числе и для бизнеса, и для государства, чтобы налогов больше получать. Но ФСБ в эту схему решили вставить свои фискальные накопители. То есть это физически какая-то старомодная штука, которая должна быть теперь в каждой кассе. Ну и, конечно же, производитель, аффилированное лицо.
Насколько это помешало вот процессу? Я, ну, представляю, что ФСБ что-то добавляет, какой-то чип условный, там физический накопитель.
Да, который я должен менять каждый год. Каждый год. Я покупаю у одного единственного поставщика. То есть, если бы мы взяли нормальный, скажем так, нормальную кассу без этой схемы, я мог бы поставить приложение на любой телефон, Android, iOS, на ноутбук. Мне не нужны никакие дополнительные девайсы, я могу онлайн передавать. Но, как и с предыдущим поколением касс, ФСБ решила, что это большой объем денег, и мы туда обязательно должны вставить свой чип, который ежегодно будете покупать. И в итоге малый бизнес, чтобы использовать приложение, сейчас покупает кассу, которая обходится в 30 тысяч рублей минимум, и еще ежегодно платит за всякие вот эти вот
установки. За обслуживание, да.
За обслуживание и так далее. Здесь моя позиция такая, что для того, чтобы сферу IT двигать, конечно, нужно брать максимальные рынки. Это будет хорошо, если кто-то там из государства принуждает в виде налоговой. Но сами решения должен разрабатывать бизнес в соответствии со стандартами. И не нужно сюда никуда приплетать МВД, ФСБ и прочих. То же самое, как с 5G, да, которые хотят, чтобы прослушивалась или там использовалась какая-то симка ФСБш. Ну, это все понятно из-за чего.
Но это вечная гонка. Просто... Одни хотят все контролировать, другие хотят зарабатывать просто. Третьи хотят абсолютной свободы. Ну, и вот здесь это противостояние, оно длится вечность.
Поэтому, ну, моя позиция такая. Есть хорошие ресурсы, есть очень много компаний айтишных в России, которые реально могут составить конкуренцию. Единственный момент, привлекайте их на какие-то проекты, но не мешайте. То есть здесь понятно, что все хотят заработать, но надо зарабатывать головой в 21 веке, а не монополией на ресурсы, возможностью прописать в документе о том, что железячку обязательно вставить старого поколения, и поставщик на всю Россию будет один.
Слушайте, ну они зарабатывают так, как знают, так, как понимают. Вот это они могут просчитать. Да, но... А вот какие-то стартапы, это все туман. Это же может выстрелить, может не выстрелить.
Да. Но по большим проектам это вот, ну, как я вижу, так.
Тогда кто у нас главный противник? Товарищ силовик условный? Так выходит?
Да, ну не обязательно силовик, может быть, я не знаю, аффилированный человек с налоговой, который хочет в общую схему ставить свой интерес.
Хорошо, тогда наш главный противник в развитии IT-отрасли, это что, жадность? Жадность тех людей, которые хотят на этом руки погреть? Ну, тогда как определить вот эту фигуру? Я не знаю, Серж 77 пишет, накопитель 7 тысяч рублей стоит на 13 месяцев, 10 тысяч на 36 месяцев, хранить их надо 5 лет. Это Серж 77 поясняет по тем накопителям, про которые сейчас рассказывал наш слушатель. А такое разве может быть, что все отрасли загибаются, а одна отрасль, несмотря ни на что, растет, спрашивает Скиф. Конечно, так не может быть, Скиф. Поэтому говорить о том, что у нас все остальные отрасли загибаются, тоже некорректно. Есть те, кому чуть получше, есть те, кому чуть похуже. А в IT видят определенную перспективу. И сейчас настаивают на том, чтобы им не мешали. Настаивают на том, чтобы они развивались. Правда, не очень понимают, как этого добиться. Потому что здесь баланс интересов нужно как-то соблюсти. 7373948, слушаем вас внимательно. Да, здравствуйте.
Сергей, добрый день.
Да, пожалуйста, в эфире как?
Меня зовут Дмитрий, Москва.
Ну, я не Сергей тогда, спасибо. Вы Дмитрий, я Владимир. Ну, разобрались, да.
О, Владимир,
да.
Прошу прощения. Да. Спасибо вам большое, что вы затронули, наконец, нашу тему, нашу отрасль. Я работаю 18 лет в IT, из них 11 лет я работаю в консалтинге. Это означает, что я занимаюсь программными проектами. То есть так. Я применяю конкретный, очень дорогой и очень сложный софт на заказчиках. Я вам могу сказать, что по моему опыту, наши враги – это мы сами, потому что в России айтишные проекты, особенно которые делаются в госкомпаниях, особенно там, где большие деньги, эти проекты похожи на, например, проекты строительства. То есть берется генподрядчик, этот генподрядчик, он вообще не разбирается в IT, он берется делать что угодно на любой технологии, ему не важно. У него нет своей экспертизы, а есть только менеджеры и руководители. Этот генподрядчик берет себе процент очень большой. Потом в конце, где-то на конце пищевой цепочки, такой человек, как я, или маленькая компания. И большинство проектов, которые я лично сам делал, к сожалению, они сделаны некачественно из-за того, что доделываются они уже на остаточном принципе.
Вам что-то перепадает в конце, вот после всего распила? Или...
Конечно.
Ну, в смысле, распила тоже перепадает? Или вы, как исполнитель, реализуете этот проект за оставшиеся $8.5?
Да, абсолютно правильно. Нет, я зарабатываю честным трудом, я не менеджер, я именно айтишник настоящий.
Вы описали государственную схему, но здесь же есть и бизнес.
Нет? Смотрите, в случае с бизнесом, такие компании, которые действительно считают свои профиты, где менеджмент действительно занимается менеджментом, у них, безусловно, эти процессы лучше. То есть там тоже присутствует вот то, о чем я сказал.
Распил, но в меньшем объеме.
В гораздо меньшей степени, да, абсолютно правильно. Вот. И еще пару слов. Вот первый ваш слушатель сказал, что мы боимся изоляции и закрытия интернета. Я вам хочу проиллюстрировать, что в нашей сфере... Вот в IT-консалтинге люди, которые работают с зарубежными программными продуктами, они все боятся закрыть интернета. Потому что как только интернет закрывается, я должен собрать чемодан и уехать или в Канаду, или в Германию, или куда угодно, но где будет открыт интернет. Понимаете?
Это ваши опасения, связанные с тем, что может произойти здесь, в Российской Федерации?
Да, к сожалению, да. Поэтому последние 2 года все... Те события, которые происходят в сфере регулирования IT, к сожалению, они нас отбрасывают в каменный век. И здесь я хочу тоже поделиться своим наблюдением. Среди моих знакомых, а мне сейчас 40 лет, очень много, скажем так, не все, но достаточно уже значимый процент людей просто уехали. Семьями, с детьми, они просто уехали.
Дмитрий, мне здесь просто нужны пояснения. Просто когда говорят о том, что схлопнется интернет, закроют интернет, вот люди, которые связаны с этой сферой, они говорят, что это невозможно. Это невозможно осуществить, поэтому эти опасения напрасны.
Нет, зря вы так говорите. Технически все возможно. Каждая страна подключается к интернету с помощью магистральных каналов. Этих магистральных каналов не так много. И в России их тоже там... считанное количество. Поэтому, наоборот, с принятием закона Клишеса это как раз стало реальностью. Ну, и мы боимся этого.
Не, магистральные каналы не могут здесь изнутри-то отрубить их. Если отрубать, то из как раз снаружи.
Ну, это же пограничные точки. Туда, там есть, смотрите, магистраль между странами, это точка, как трубопровод. есть точка на нашей стороне и на противоположной стороне. Сюда ставится ФСБшное оборудование, и в час икс там выдергивается ЧК, и все. Понимаете? В том-то дело. Это вполне реально.
С одной стороны, понимаю, но с другой стороны, у подобного подхода очень много критиков, скептиков, которые говорят, что ну, это осуществить практически нереально, потому что это сеть, вот эти магистральные каналы, которые даже посчитать сейчас толком не могут, где там что, как именно проложено, какие кабели, куда ведут, то вот осуществить всю вот эту петрушку, ну, мягко говоря, затруднительно. Но я понял,
Мы на это и надеемся.
Да.
Мы на это и надеемся.
Спасибо, это был Дмитрий. Еще 7373948. С одной стороны, жадность, как главный противник, потому что все хотят погреть руки на каких-то проектах, будь то строительство или будь то реализация каких-то IT-проектов, а с другой стороны, все-таки вот государство, условный коллективный силовик, оказывающий давление, тоже вызывает опасения. Москва вроде на 6-м месте по состоянию цифровой среды, но для некоторых бордюрных, бордюрный камень и плитка есть и будет самым надежным источником дохода, пишет 493. Это правда, потому что те люди, которые знают свою сферу, они на ней зарабатывать и будут. А те, кто не разбираются в IT, туда вряд ли полезут. А если и полезут, то только для того, чтобы... Я не знаю, испугаться и попробовать как-то это регулировать, как умеют. Еще 7373948, слушаем вас внимательно. Да, здравствуйте.
Алло, добрый день.
Вы в эфире, пожалуйста.
Меня зовут Роман, Москва. Я айтишник, работаю в IT уже 14 лет, 2005 года, собственно, всю свою профессиональную карьеру.
Так.
Хочется сказать следующее, да, что IT вещь очень широкая, да, если говорить о зарплатах, то вот то, что было сообщение, 8 лет человек работает за 45 тысяч, это говорит только об одном, да, что он работает, занимается одним и тем же, никак не развивается, сам не обучается, отсюда и нету роста зарплаты.
То есть вы склонны считать, что это его проблема, раз он так мало зарабатывает, работая айтишником?
Ну, я это склонен считать, да, по собственному опыту, потому что за первые 8 лет моей работы моя зарплата выросла в 10 раз. Но я учился, занимался, ходил на курсы, что-то читал сам, где-то сам платил деньги за учебу. То есть старался расти над собой, развиваться. Ну и, собственно, это получилось. Если сидеть на месте, будешь сидеть на месте за 45 тысяч, а то и меньше.
Смотрите, да, государство там, не знаю, президент говорит, даешь развитие IT, развитие искусственного интеллекта в Российской Федерации, если мы не подумаем о нашем искусственном интеллекте, то чужой искусственный интеллект сам подумает о нашей стране уже откуда-то извне. И, ну, как будто бы готовы в это вложить какие-то средства, возможно, сумасшедшие средства, возможно, еще как-то помочь готовы ну, или навредить. Я не знаю, кто здесь главный противник? Вот что мешает нам здесь устроить скачок?
Ну, мешает нам наше государство, да, и, ну, точнее, скажем так, та ситуация, в которой мы сложили, оказались сейчас после распада Союза, то, что у нас там убита наука, убито производство, мы не производим ничего своего на уровне железа, да, начнем с этого, там, процессоры, сервера и так далее.
Элементная база, все, вот это раз, наш минус, дальше.
Да, вот, мы используем все чужое, зарубежное. Если мы на этом начинаем накручивать свои какие-то программные решения, тоже искусственный интеллект, мы автоматически в риске, что мы железом не управляем. И все, что мы насаживаем сверху, не на 100% нам подконтрольно.
Ну это то есть привет Huawei и вот тому конфликту с Соединенными Штатами Америки.
Ну, в общем и целом, да, но Huawei тоже не панацея, да, надо разрабатывать свое. Угу. Иначе ничего не будет. Потому что люди у нас замечательные именно вот специалисты. Я это, опять же, могу сказать по опыту, потому что я руковожу людьми не только в России, но и в других странах, в частности, в Швеции, Финляндии, в Дании. Раньше это была еще Австрия, Турция, Швейцария у меня были. Наши люди намного более трудоспособны, намного более обучаемы, дотошны и намного больше заинтересованы вот в этой работе. Да? Потому что если работаешь айтишником, тебе это должно быть интересно. Потому что там постоянно развивающаяся тема. То есть ты, если пару лет не обучаешься, ты отстаешь. То есть нужно постоянно учиться, развиваться, обучаться, интересоваться самостоятельно.
И фанатов своего дела у нас среди айтишников как раз предостаточно. Ну, судя по вашему
мнению. Много, да. И вот по качеству людей, ну, опять же, да, я вот работаю в большой международной компании, одной из крупнейших в Европе по IT именно. Вот это видно абсолютно вот 100%. Мы в том числе забираем часть бизнеса в Россию из других стран, да, где это возможно по политическим моментам, потому что из Евросоюза многое нам не хотят отдавать. И конечные заказчики довольны, потому что мы стоим дешевле, а работаем лучше и быстрее.
Специальное, вечернее, не ко времени громкое. Программа «Отбой».
18:35 в эфире программа «Отбой», у микрофона Владимир Карпов. Вместе с вами разбираемся в нашей IT-отрасли, которой хотят дать то ли зеленый свет, то ли я не знаю, то ли денег дать. Что-то хотят дать для того, чтобы это развивалось. А вот собираю различные мнения, в том числе тех людей, которые в этой сфере работают, с тем, чтобы понять, а что именно нам может помешать. Пока вырастает некий образ коллективного силовика, который здесь воспринимается скорее как противник, как человек, который тормозит процесс. Ну и жадность тех людей, которые пытаются на этом заработать, ну, тупо отпиливая куски, а не заглядывая в перспективу. 7373948. Слушаем вас, Алексей, да, здравствуйте.
Да, Володь, добрый вечер, Фрок. Не айтишник, но, так сказать, пытаемся разбираться, и поэтому тоже мнение есть. Вот мы же знаем из истории, да, что, так сказать, это крылатое выражение, как решает все, ему завтра.
Да.
Так вот, и если к этому выражению попытаться подключить вот ту речь, которая была произнесена последней, то мы понимаем, что люди с необходимой компетенцией под поставленную задачу, да, которую мы видим,
есть,
они просто не имеют способа туда попасть. Куда надо попасть.
Они как-то попадают, но только, я не знаю, туда ли, в этом вопрос. Ну, то есть они работают по специальности, они что-то делают, производят продукт. Продукт хороший. А вот чего не хватает тогда для взрывного роста? Ну, я не знаю.
Тут дело в том, что качественный переход должен случиться. То есть этих людей на руководящих постах должно быть больше. Но это же очевидный совершенно факт. То есть система, как только будет достигнута критическая масса, вот в этой позиции, в этой величине, то есть людей с нормальной компетенцией, произойдет количественный переход. Это, ну, я бы во всяком случае думаю, что это так должно произойти. Система самонастроится.
До тех пор, у меня вопрос. Алексей, я прошу прощения, потому что вот здесь возникает вопрос. Ну вот есть некий образ Германа Оскаровича Грефа, который сейчас возглавляет Сбербанк. К нему по-разному относятся, но так или иначе он один из тех, кто на религиозном уровне уверовал в искусственный интеллект, IT-технологии и вкладывает деньги в развитие этой сферы. Вот, по крайней мере, в рамках Сбербанка. И он здесь компетентный руководитель или нет, вот с вашей точки зрения?
Ох, это на самом деле достаточно трудный вопрос, потому что на самом деле, конечно, то, как функционирует Сбербанк в стране, это, конечно, я думаю, что оставляет желать. Потому что, вот, например, в моем Наукограде, да, вот 100 километров от Москвы на юг, у нас на весь город два банкомата. Ну, у нас там живет 30 тысяч населения. Два банкомата Сбербанка. Один очень часто ломается, а во втором настолько тупое программное обеспечение стоит, что, ну, он на каждую команду думает там секунд по 15-20.
То есть старенький какой-то.
Вот, а почему, ребят, почему вы не меняете, почему вы не улучшаете, собственно говоря, быстродействие вашей же системы? Это непонятно.
Все в искусственный интеллект уходит. Все туда.
Наверное, да. Спасибо. Да.
Спасибо. А что еще? Видел я айтишные фирмы, разваливающиеся из-за непрофессионализма и откровенного прохиндейства руководителей, пишет 251-й, 569-й. Вся эта сфера надстройка, а базис никому не нужен. Этот ваш IT слишком переоценен. Схлопнется, это точно. Уверен, 569-й. Оля-ля пишет, да, обучение каждые 3-5 месяцев, постоянные курсы, книги и прочее. Это про то, как развиваются айтишники. Тома Турквимада. Откат техпрогресса – это естественное повсеместное явление. Вспоминайте, как колоть дрова и как рыть картошку. К созданию искусственного интеллекта не приблизились ни на шаг. Никакие скорости доступа к базам данных не заменят способности думать. Так что помимо государства это еще и объективное явление. Читайте Хазина. Ну и по скриптам капитан очевидность. Это личное уже. Так, все. Это Тома Турквимада был со своим инквизиторским взглядом на развитие современных технологий. Ну, я просто обращаю внимание, что хотите вы этого или нет, но здесь больше не откат, а именно развитие. И это развитие ощущается повсеместно. Я уж не буду перечислять, загибать пальцы, как мы сейчас реализуем свои потребительские потребности, простите за тавтологию, с помощью одного смартфона, и далеко за примером-то ходить не нужно. Еще 7373948, телефон прямого эфира. Слушаем сейчас вас внимательно. Секунду. Да, здравствуйте.
Снова капитан.
Кэп, ну давайте другим высказаться дадим возможность. Ну, это будет нечестно, несправедливо. Я прошу прощения, слушаем вас внимательно. Да, здравствуйте.
Здравствуйте, меня Илья зовут. Я, в принципе, работаю менеджером в телекоммуникационной компании.
Так.
Ну, хоть довольно близкие к IT-технологиям. Но что мешает? Наверное, в первую очередь мешает все-таки непосредственно руководство и жадность людей. То есть тех же самых IT-умов. Они готовы развиваться, но они постоянно хотят, ну, немного больше, если так можно выразиться, зарабатывать.
Где они хотят? Ну, это нормальное желание, да.
Да, безусловно, нормальное, но, к сожалению, ну, общая сфера, общая природа нашего государства, ну, не позволяет такие количество денег платить сотрудникам. Это в первую очередь. Непосредственно, давайте простой пример возьмем. Йота, помните, был такой смартфон у нас?
Йотафон. Первая модель вышла, да. Потом вторая, а потом все это как-то заглохло.
Да, и все это как-то умерло. Это были вот непосредственно мои клиенты, я помню их. Ребята умные, интересные, но мне непонятно. На базе Гугла, собран в Китае, а где мы?
А мы идея, а вот чтобы сзади тоже экран что-то светился. А мы, рынок, вот где мы.
Ну, на нашем рынке, посмотрите, кто лидирует. Samsung, я так думаю, все-таки, ну, в плане смартфонов.
Да,
и
да.
Apple, ну, это классика уже жанра. Поэтому вы тут сами понимаете, о чем речь.
Есть, хорошо, жадность. Хорошо, давайте просто еще мнение, 7373948, да, здравствуйте. Вы Алло. В эфире, пожалуйста, да.
Алло.
Да, вы в эфире, как вас зовут?
Владимир.
Вас, к сожалению, очень плохо слышно, и это неправильно, если мы будем с вами разговор строить, вот пока у вас там рядом машина ездит, и ничего не разобрать. 7373948, да, здравствуйте.
Да, добрый вечер, Владимир. И вы с вам. Ну, на самом деле, правительство сказали уже, что мешает инвестиционный климат. И что крупные заказчики это все-таки в основном либо государственные какие-то компании, да, либо те компании, которые государство ходят за ручку, как и во многих других сферах. У нас, в принципе, какие-то исключения. Я вот хотел насчет чего сказать. Вот, да, перед программой новости были тоже вот насчет этого форума, я так понимаю.
Да, форум, да, да, да,
да. Я там особо не читал. Вот. И вот сказали, что в Москве установят вот эти камеры, значит, системы распознавания лиц.
Камеры стоят, ну, видимо, система распознавания лиц будет на них работать. Да,
обеспечение, да, система распознавания лиц. Вот честно, вот я как, я не знаю, как гражданин, как пользователь вижу в этом вот, ну, не развитие, а больше какую-то вот угрозу. Вот вчера мы говорили с вами про то, что камеры нас задушили автомобильные, да, что у нас не проехать ни по городу, ни по области. И как вот у нас сейчас, да, эти же камеры стоят, какие-то машинки. Я вот езжу во Владимирскую область, какие-то там восьмерки, я даже не знаю, там человек сидит какой-то без майки. Как он ее поставил, эту камеру, как он ее настроил, что она вообще там снимает и куда отправляет, и как это вообще все используется. Да, то же самое сейчас с этой системой будет распознавание лиц. То есть, ну, как мне кажется, да, что вот государственный заказчик в этом плане, как бы порядка... В этом и удобства какого-то, именно развития нет. То есть здесь,
наоборот, кто здесь виноват, я просто понять не могу. Ну, например, я вот то самое государство или та самая московская власть. Я заинтересован в том, чтобы в моем городе было безопасно и комфортно. Для этого, ну, есть великолепная технология, система распознавания лиц. Если ваше лицо попадает в базу данных, там, преступников, там, или еще кого-то, то эта система позволяет довольно быстро этого человека обнаружить. Или если он, был замечен за каким-то правонарушением, да.
Да, это очень здорово, как бы классно звучит, и тоже вот, да, там какой-то преступник идет в метро, его сразу же красным высвечивают, сразу наряд его там ловит, это как бы классно. Ну, как у нас это зачастую бывает, это еще используется там для каких-то, ну, так скажем, ну, как с теми же камерами, опять же, это пример обогащений, да, и я вот предвижу вполне там, если это в Москве, завтра это в Екатеринбурге, и ты, например, приехал, и там, я не знаю, нужно стать, да, там на регистрационный учет, есть же и такие законодательства, ты там больше, чем надо, пробыл у подруги там или у родственника, тебя сфоткали, тебе прислали штраф, что ты там не зарегистрировался. Например, просто как один из вариантов.
Или будет автоматическая регистрация, что вы в один и тот же подъезд ходите, вот вас туда и припишут, и участковый придет, спросит, а вы кто?
Да. И пришлют, да, квитанцию там какому-то человеку или еще что-то. Ну, на самом деле, да, вот тут тема для...
творчество, как говорится, она нескончаема.
Спасибо. Это, я понимаю, опасения. Это вот это тема следующая, по сути, которую я хотел поднять. Вы чуть-чуть вперед забежали. А что касается косяков, которые случались, ну, например, с системой распознавания лиц, то я могу привести пример из прошлого года. Тогда именно эта система активно внедрялась, и тогда с этой проблемой столкнулись некоторые сотрудники, скажем так, представители московской власти, я так это сформулирую довольно осторожно, чтобы не палить департамент. Некоторые сотрудники, поскольку они были внесены в базу данных, поскольку они работали в московской власти, ну и их данные, скажем так, фигурировали в этой системе, они поначалу, как это, смешивались с преступниками. То есть мои знакомые несколько раз попадали в ситуацию, когда их при входе в метро брала под рученьки полиция и вела для разбирательства, для установления личности, ровно потому, что они были в базе данных, вот в этой, да. После этого порядок вроде как навели, эти базы данных развели, отдельно преступники, отдельно сотрудники московской мэрии, но осадочек остался. Но это было в прошлом году. Так что здесь, да, проблемы неизбежны. Другое дело, как быстро эти проблемы будут решать. Ну и последнее, я все-таки запущу сейчас и голосование, и приму еще пару звонков. Давайте так. Вы полагаете, что главный враг развития IT-отрасли – это государство в Российской Федерации? Ну вот дано задание как-то развивать, не препятствовать, административных никаких препятствий не создавать для развития IT-отрасли. Но все-таки вы полагаете, что главный враг развития IT, искусственного интеллекта в России – это государство со своим желанием все контролировать и регулировать? Ну и вы полагаете, что главный враг – это такая наша общая проблема, там, жадность, желание ничего не делать, но больше зарабатывать, отпилить, еще что-то. Ну, это скорее внутри нас проблема. Это 134-21-36. Главный враг – государство, 134-21-35. Главный враг – мы сами, 134-21-36. Наше голосование началось, но еще пару звонков приму, как раз в качестве аргументов. Слушаем вас, да, здравствуйте.
Алло.
Да, в эфире, пожалуйста.
Здравствуйте. Смотрите, на мой взгляд, я почти в этом уверен, у нас технологическое отставание впереди на первом месте стоит, а на втором месте стоит, к сожалению, государство, в том смысле, что, ну, для примера, в Америке концепция развития искусственного интеллекта была написана и запустилась в 2011 году в Китае. Ну, где-то в это же время у нас 15 июня Владимир Владимирович попросил положить ему на стол. Вот как бы так. То есть, ну и...
Но это же не означает, что искусственный интеллект вообще не развивался. Концепцию написать-то у нас можно. На это даже выделят отдельный бюджет. Но вопрос-то в другом.
Нет, он развивался в инициативном порядке разрозненными группами наших научных исследовательских организаций. Это в первую очередь МГУ, МИФИ, Академия наук, и они до сих пор там маленькие какие-то проекты реализуют, но они не объединены, они не понимают, для чего это нужно, но это есть, задача им не поставлена. Если, допустим, в Китае, вот сейчас у меня товарищ приехал, на каждом углу, 21 век мы, к сожалению, уступили Америке, 22 наш век, и все на это все построено. Бычок не бросишь, все по струнке ходят, работают на технологический подъем, сдавая приличные налоги. То у нас как бы этого нет, то есть ни организации не организованы в целом научно-исследовательские, ни люди, к сожалению, не совсем понимают, что вообще относить к искусственному интеллекту, потому что у нас даже как бы понятия нету искусственного интеллекта. Все многие относятся к этому автоматизированной системе управления в большинстве своем. Нейросети, и все это остается за кадром, к сожалению.
Почему нейросети остаются за кадром, если я знаю нескольких своих, опять же, вот возвращаюсь к своим знакомым, которые уже на этом зарабатывают. Они зарабатывают ровно тем, что продают вот эту технологию искусственного интеллекта, нейросети, как возможность таргетированно обращаться к конкретному потребителю, как возможность обрабатывать огромные базы данных и вычленять нужную им информацию и так далее.
Я имею в виду, что не у всех вот это понимание есть. Я согласен с вами, да, большинство правильно работает, и, естественно, через вот нейросети развивая. А большинство пытается внести в понятие искусственного интеллекта не то, что на самом деле, ну, сегодняшний научный потенциал имеет в виду. Вот как бы так.
Но те, кто этим занимаются, они же понимают, что они делают, насколько я осведомлен.
Безусловно.
Ну, слава богу.
Они понимают, но вы понимаете, вот ну, такой пример. До прошлого года очень трудно было продвинуть докторскую диссертацию с элементами искусственного интеллекта, потому что большинству значит, вагов было это как бы неинтересно, потому что у нас, к сожалению, еще старая система, ну, мягко выражаясь, команды не было, да?
Да, понимаете? понимаю.
Да.
Спасибо.
Спасибо.
Главный противник развития IT, там, не знаю, искусственного интеллекта, это государство, в вашем понимании. 134-21-35. Да мы сами. Это 134-21-36. Возможно, вы вообще противник развития искусственного интеллекта. А государство 134-21-35, мы сами 134-21-36. Нашей жадностью, с нашей отсталостью, с нашим вот всем этим. 7373948. Последний звонок, после этого подведу итоги голосования. Да, здравствуйте.
Алло, здравствуйте, да, Павел, Москва.
Да, Павел.
Знаете, я хочу сказать, что такой аспект, как косность мышления, да, то есть людям просто лень о чем-то думать. И плюс еще к этому, помните, как ткачихи ломали ткацкие станки, чтобы не остаться нечаянно без работы. Вот из моей практики 5 лет назад я создавал договорной отдел в одной из компаний. И мне такие, ну вот возьми Microsoft Project, все будет согласовываться автоматически в компьютере. Я же так не сделал. Я сделал бумажную ведомость, ходил с ней, показывал, что я нужен. В принципе, там же все типовое, я был не нужен. Ну, на этой, как бы, этой бумажной системе я 1,5 года получал $2500 в месяц, смотрел в окно. Вот, мне кажется, такой тоже еще аспект существует, потому что если везде будет искусственный интеллект, многие профессии будут не нужны, люди не нужны, и вот это вот все вот на местах немножко стопорится, оно как бы в голове, да?
Луддитов предвидите, саботаж предвидите, вот это вот все вернется?
Ну, знаете, поменяется, когда поколение, то есть вот молодые, они, возможно, перешагнут. А сейчас мы не можем, потому что, ну, вот так привыкли.
То есть вы
вот,
скорее кажется... проголосовали бы за вторую позицию, что мы сами здесь главные противники развития IT-отрасли и искусственного интеллекта в Российской Федерации?
Конечно. Ну, сами имеется в виду, от возраста зависит. То есть молодые, да, вот те, кому сейчас новое поколение, какое-нибудь там Z, для них это, конечно, чем новее, тем лучше, они видят, что какой-то драйв, а мы, те, кто люди там жили еще, там, условно, в Советском Союзе или какой-то таких, нам привычнее там к таким процедурам, каким мы привыкли. Вот это вот мы, возможно, немножко тормозим.
Спасибо. Ну, это мнение меньшинства, просто итоги голосования. 83% все-таки видят в качестве главного противника развития IT, искусственного интеллекта, нейросетей в Российской Федерации государства. Это 83%. 17% все-таки полагают, что мы сами. Пора разным причинам. Кто-то по причине косности, кто-то по причине жадности, ну и так далее. Куда, как на все это смотрит церковь, пишет Григорий из Санкт-Петербурга. Я думаю, церковь не в восторге. Далеко от этой темы не уходим, просто сейчас, по сути, продолжим.
Отбой. Программа о том, что важно сейчас.
Тоже сразу зайду с голосования. Один из вопросов, который был поставлен во время этого совещания, которое было посвящено как раз развитию IT, звучал примерно следующим образом. Даже это был не вопрос, а утверждение. Да? Наш путь китайский, говорили там на этом совещании. Я не помню даже, кто из тех, кто присутствовал на этом совещании, это произнес. Наш путь китайский. Два пути. Европейский путь — это ограничение в сборе информации, защита личности, личного пространства и тому подобное. Да? И китайский путь — это ваша цифровая личность продается, покупается, данные широко используются, но под контролем государства, так, чтобы не было каких-то злоупотреблений. И предполагают участники совещания, что наш путь как раз китайский. То есть, например, в Европе, когда говорят о системе распознавания лиц, первое, с чем сталкиваются, это с протестами, с недовольными те, кто не хотят, чтобы эта система распознавания лиц работала. Они берегут свою личность, они не хотят, чтобы их какие-то данные были использованы где-то их там посчитали. Вот это и их естество противится вот этому процессу. Китай особенно не спрашивают, просто внедряют систему распознавания лиц, далеко в этом продвинулись, ловят преступников, соблюдают чистоту на улицах, ну, то, как описывал один из наших слушателей. Но, а вы скорее на стороне чего? На стороне вот европейского пути с возможными и со всевозможными ограничениями, да, это 134-21-35, или китайский путь, который позволяет как-то интенсивнее этой сфере развиваться, Но здесь возникают риски, что да, вас посчитают. Ну, условно говоря, вас посчитают. Это 134, 21, 36. Еще раз. Европейский путь 134, 21, 35. Китайский путь 134, 21, 36. Наше голосование началось. Несколько звонков, аргументов приму. 7373, 94,8. Слушаем сейчас вас. Да, здравствуйте.
Вот опять капитан очевидно.
Кэп, да.
Надеюсь, можно?
Ну, давайте, окей. Коротко.
Хорошо, я постараюсь коротко. Значит, смотрите. Есть еще и американский путь, да, например, там в Калифорнии недавно запретили вообще распознавать камеры, простите, лица на камерах, да, которые носят полицейские. Почему? Потому что вот запрещено. Значит, дальше в Европе есть такая политика GDPR, по-моему, называется, это защита персональных данных,
да.
Как раз, да, то есть каждый гражданин Евросоюза, или даже, по-моему, там настолько все круто, что вообще на территории, если вы находитесь, то ваши данные защищены. Вот. И давайте посмотрим, у кого успехи, ну, вернее, где лучше жить, да, в Китае или в Европе. Что-то я не видел, чтобы народ как-то массово из Европы бежал в Китай, потому что там у них орднунг, дисциплинен, унт, там еще что-нибудь там. И с утра до вечера все работают и ходят строем. Наоборот, народ рвется в Европу. Вот, поэтому мне лично ближе европейский путь, но я думаю, что в нашей стране, конечно же, выберут китайский, потому что это просто путь завинчивания гаек, тоталитаризма и диктатуры. Очень удобно всех засадить в этот электронный концлагерь, потом кончится тем, что на руку наденут какие-нибудь или на шею какие-нибудь браслеты с электрошоком, и если что-нибудь не так подумал, или там, допустим, посмеялся над каким-нибудь анекдотом, тебе сразу будет электрический разряд.
Вот. Спасибо.
Это будет настоящая демократия.
Это были фантазии капитана очевидность. Еще 7373948. В качестве контраргумента могу сказать следующее. Ну, надо посмотреть, что будет лет эдак через 10, куда будут стремиться люди больше, в Европу или Китай. Но и одно с другим не очень связано, когда мы говорим о развитии технологий, потому что, ну, китайцы здесь могут совершить скачок. А европейцы совершат его или нет, или будут пользоваться китайскими технологиями? Вопрос же, вопрос. 7373948, слушаем сейчас вас внимательно. Да, здравствуйте. Вы в эфире, пожалуйста.
Здравствуйте.
Да.
Да, я выключил приемник. Честному человеку нечего бояться, пусть эта фраза банальная, но тем не менее. Все остальное наносное. И вопросы вы философские ставите в своей программе. И, наверное, философский вопрос должен быть, философский подход к решению этих вопросов.
Но два пути, китайский или условно-европейский. Мы или охраняем личность, или используем. Почему?
Ну, давайте китайский, скорее всего, да.
Скорее китайский.
Конечно.
Есть, спасибо. Скорее китайский. Ну и последний, 7373948. Да, здравствуйте.
Здравствуйте, Олег меня зовут.
Да, Олег.
Видите, весь искусственный интеллект нам сводится к тотальному контролю. Но помимо контроля этого электронного, тут же всякие разные технологии есть, допустим, нанотехнологии, роботы всякие разные, искусственный интеллект, которые помогают людям жить и должны помогать, лечить. А у нас почему-то надо всех пересчитать и каждому дать бирку.
Дать бирку, а потом вас лечить. Например, вы идете, а у вас на лице появляются симптомы инсульта. Мгновенно вылетает откуда-то из-за угла кто-то там, спаситель ваш, да, и все. И мгновенно, понимаете, даже когда вы сопротивляетесь, оказывает вам помощь.
Единственное, меня радует, что при нашем бардаке, скорее всего, этого не будет.
Спасибо, вот спасибо. Спасибо. Дело в том, что это уже есть. Это уже есть. Я остановлю голосование. 78% все-таки склонны полагать, что наш путь — это европейский путь. 22% считают, что наш путь — это китайский путь. То есть даешь, чего там у нас, цифровую личность, которая продается, покупается, данные широко используются. Все под контролем государства, безусловно, чтобы не было никаких злоупотреблений.
Специальная, вечерняя, не ко времени громкая. Программа «Отбой». Информационные итоги дня. Здесь принято собираться, делиться опытом, спорить. Отбой. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
19:06 в эфире программа «Отбой», у микрофона Владимир Карпов. Вместе с вами подводим информационные итоги дня сегодняшнего. Цена нефти Brent упала ниже $66 за баррель впервые с 28 марта. Об этом сообщает агентство ТАСС с пометкой срочно. Ну и что еще тут любопытное? Просто обновляю ленту, смотрю. Россиянка Анна Блинкова вышла в третий круг открытого чемпионата Франции по теннису, с чем мы ее и поздравляем. Ну и стоимость биткоина впервые с мая 2018 года превысила 9 тысяч долларов. Это данные торгов. Я предлагаю сейчас обратить внимание на другие новости. Сегодня с утра еще смотрел климатическую карту. Там наблюдались довольно любопытные явления. Над Москвой ожидалось столкновение холодного и теплого фронтов. Это должно было привести к тому, что уже привело. Ну, то есть, град, ветер, что там, ливни и все. Вот то, что уже произошло, как-то частями и урывками это происходило. Я думал, будет масштабнее катаклизм, но нет, слава богу, миновало. Вы знаете, я готов несколько комментариев принять. Вот просто в общем информация. Жертв и разрушений нет же. Все же нормально. Как бы беда миновала. 7373948, телефон прямого эфира. СМС плюс 7 9 2 5 8 8 8 8 94 8. Работает наш телеграм, говорит и Москобот. Жертвы разрушений есть? Нет. Вот где? В столице. Где вот вы видели, находитесь, упавшие деревья, я не знаю, затопления какие-то масштабные или что-то похожее? Случилось или нет? Или обошлось на этот раз? 7373948, это телефон прямого эфира. Нужна информация от нашей аудитории. Как сегодня стихия обошлась со столицей? Обычно, когда что-то происходит, у нас по причине как-то не очень хорошо функционирующей ливневки мгновенно происходят какие-то подтопления, рушатся какие-то рекламные конструкции, падают деревья. Сегодня как оно? 7373948. Да, здравствуйте.
Добрый вечер, Владислав, Москва.
Да, Владислав.
Ну, смотрите, был в Зеленограде, там не просто, там все обошлось, там и вот Зеленоград, даже и дождь обошел, можно сказать.
В Зелике вообще сухо, так выходит?
Ну, знаете, минут на 15 палило, погромыхало, больше напугало, честно говоря, чем и все, и тишина, и покой.
У нас здесь порядок. На Пятницкой солидный град был, любо-дорого посмотреть, размером с фундук. Было даже боязно за людей, которые на улице.
Слушайте, вот дороги даже сухие, вот я сейчас в машине сижу, дорога сухая.
Всех зеленоградцев с этим поздравляем, спасибо. Есть еще сведения, как оно? Как стихия? 7373948, телефон прямого эфира. Проехал сейчас с севера до Ясенева. Все спокойно, обычный дождь, об этом пишет Александр. Ну, значит, проехали. Ну и хорошо. С чем всех и поздравляю.
Отбой. Программа о том, что важно сейчас.
Так, что еще хорошего у нас происходило? Ну, обращаем внимание на то, что мы опять как-то подвели наше государство. Дело в том, что опять взялись за старое и начали пить. А доля непьющих граждан РФ сократилась на 7% с прошлого года. Это все данные опроса, который проводил Всероссийский центр изучения общественного мнения, он же ВЦИОМ. Так только треть респондентов, 33%, заявила о том, что не употребляет алкоголь. Остальные 67% опрошенных признали, что выпивают время от времени. Исследователи отмечают, что в 2018 году доля непьющих граждан составляла 40%, сейчас только 33%. 18% употребляют алкоголь 2-3 раза в месяц, 16% раз в месяц, 6% несколько раз в неделю. Ну и более четверти респондентов признались, что потребляют алкоголь реже раза в месяц. Но все равно их причислили к пьющим. Ну и 29% опрошенных признались, что еще и курят. То есть вот так. Мы слегка морально разлагаемся, но и на то есть, наверное, причина. Чаще всего, когда говорят про алкоголизацию, имеют в виду то, что алкоголь это такой ошибочно считающийся антидепрессантом, препарат, да, самый дешевый как будто бы антидепрессант. Ошибочное суждение ровно потому, что это зачастую усугубляет депрессию. Депрессию на фоне падения, например, реальных доходов, если выражаться языком экономистов, на фоне каких-то неурядиц. Человек зачастую у нас лезет в бутылку. Ну и вот результат. 7% стали пить, если сравнивать с результатами прошлого года. Ну и здесь хотелось бы тут же обратиться к гражданам пьющим. Причины и возможные альтернативы. Ну, то есть у меня два, по сути, вопроса к вам. Причины, по которым вы вдруг вернулись к алкоголизации. Ну и возможные альтернативы, если вы такие в принципе видите. Напомню, телефон 7373948. Все дорожает, кроме алкоголя, пишет Вальтер. По-моему, алкоголь тоже дорожал. Ну и несколько зарисовок еще по сегодняшнему ливню. Работаю на Бауманской, пробила ненавистный пух, ливневки хорошо сработали. Это Михаил. Спасибо. Но сейчас про алкоголизацию. ВЦИОМ отчитывается перед нами всеми. Мы стали больше пить. Если еще в прошлом году о том, что не употребляют, заявляли 40%, в этом году только 33%. Причины, альтернативы. Два вопроса. 7373948, слушаем вас. Да, здравствуйте.
Здравствуйте. Вот по поводу алкоголизма, да?
Да.
Сейчас эта тема обсуждается. В общем, вот как вы говорите, что сейчас люди стали больше пить, но мне кажется, на это очень сильно влияет обстановка в нашей стране. Я вот сам пьющий, я уже, наверное, запой месяца 4. Меня с работы уволили и пью, запиваю свое горе.
Ну, хорошо. Это как дешевый антидепрессант, возможно, используете. А альтернативы какие-то есть у вас или нет?
Знаете, вот после того, как начал пить, да, первоначально там пытался как-то найти утешение с друзьями, там, пообщаться, а потом на общем фоне и друзья ушли от меня, вот сейчас остается только пить. Альтернатив для себя не вижу.
Хорошо, возможно, принимается. Голос трезвый, я бы не сказал, что человек 4 месяца в запое. Есть предположение, что тролль звонит, это полагает Олег. Ну, возможно, возможно и так. 7373948, телефон прямого эфира, смс плюс 7925888894.8, работает наш телеграм, говорит МСК-бот. Не антидепрессант, а релаксант. Например, когда невролог прописал Атаракс, сказал, что если выпили перед сном, то можно и не принимать, ибо то же самое. Это Алексей Фрей пишет. Еще 7373948. Да, здравствуйте, Анна.
Здравствуйте. Ну, я не помню, когда в нашей стране не пили. Что касается меня, то я не завязывала. Другое, что я пила. Или когда очень уставала немножечко, или когда настроение хорошее. Но получалось у меня это редко. По молодости я...
Как в браке и в горе, в радости так получается?
Не, в горе нет. В горе это не то. А, это горе нет. Не поможет, наоборот, еще больше расстроишься, в горе нет. Горе надо сосредоточиться и что-то делать.
Так.
А, это не рецепт выпивка. А по молодости лет мне просто было некогда. Я то беременная, то кормящая, то дети маленькие. И я точно знаю, что альтернатива всему этому пьянству – это общение с детьми. Неважно, это дети, внуки, правнуки, праправнуки. Вот с ними пообщаешься, ну, точно альтернатива любому этому самому искушению выйти.
А тут есть альтернатива такая. Наобщаешься, а потом думаешь, господи, они жахнут ли сегодня уже. Фуф. Вот как-то так.
Нет, не хочется.
Уже не хочется. Уже сил даже на то, чтобы поднять. Вот
да уже ни на что сил нет. Но зато как здорово. А еще собаки. У вас, кстати, Джек Рассел Терьер есть?
Конечно. Куда же он денется?
Ну вот, еще Джек Рассел Терьер. На поводок гулять.
Да, спасибо, спасибо. Это была Анна. Кредиты, выхода не вижу, это дрон пишет. Не получается переключиться от вала задач на работе. Это пишет Олег. Пьянство – бой. Так выпьем перед боем. Это у нас Евгений шутит. Давайте еще. 7373948, слушаем вас внимательно. Да, здравствуйте. Да, добрый вечер.
Я вижу такую. Алкоголь приходит. Ну, в моей семье, по крайней мере.
Как?
Муж у меня... абсолютно не пил 9 лет на фоне такого устойчивого материального благополучия. Как только дела как бы пошли вниз, то вновь стал появляться, не в критических количествах, но алкоголь стал появляться.
Стал появляться. А какие-то альтернативы рассматривались? Ну, я просто там не знаю, помощь психолога или обращение к специалисту за антидепрессантами, на чем сидит, например, вся Америка.
Нет, да. У нас, поскольку это абсолютно не критично, раздражает только меня, поскольку у меня была услуга трезвый водитель много лет, вот. Поэтому никаких таких серьезных проблем не вижу, поэтому думаю, ну вот я вот говорю, четко связываюсь с деньгами.
Денег стало меньше, пить стало больше, ну, прямая пропасть.
Ну, скажем, стал попивать иногда пиво, там иногда, вот пока иногда.
Спасибо, спасибо. Да, еще 7373948, слушаем вас внимательно, да, здравствуйте.
Здравствуйте.
Да, в эфире, пожалуйста.
Меня зовут Владимир, Москва. Слушайте, ну вот каждый вечер я выпиваю 100 грамм 45-градусовой крепкой настойки. И не знаю, ну это как считается, алкоголизм или пьянство?
Конечно, это уже алкоголизм, каждый день по соточке, оп.
Да, ну...
Такой бытовой, да.
Да, работаю, хожу в спортзал, люблю детей, гуляю. Не знаю, мне кажется, наоборот, полезно, нет?
Вызывает ли это у вас тревогу какую-то или у ваших близких?
Ну, тревогу вызывает только с точки зрения того, что, наверное, для печени это не очень хорошо. Хотя, с другой стороны, непонятно, что лучше раз в неделю напиваться или каждый день вечером за ужином выпивать 100 грамм.
Не знаю, это к наркологам, это не ко мне. Ну, спасибо, да. Спасибо, да, спасибо. Спасибо, что позвонили. Ну, и давайте последний, наверное, комментарий на эту тему. Давайте выслушаем вас, секунду. Да, добрый вечер.
Алло, добрый вечер.
Да, в эфире, пожалуйста.
Владимир, это Тимофей.
Да, вечер. Тимофей. Да.
Да, давно с вами не общался. Что по поводу алкоголизма? Хочу сказать, что это просто страшно, что происходит в нашей стране, потому что я как бы работаю с алкашами, с алкоголиком, у меня такая работа, вижу, что огромное количество алкоголиков в стране. И что с этим делать? Ничего, надо перетерпеть, потому что мне кажется, что ничего не изменится, и мой прогноз, что будет все хуже и хуже, Владимир, потому что, к сожалению, в Москве, как это ни странно, за последние где-то полгода выросло где-то 50% именно вот людей, которые употребляют алкоголь. Особенно из них среди подростки от 10 до 14 лет. Это просто страшно, Владимир.
А они-то чего лезут в бутылку, понять не могу. И где они, да, берут?
Нет, Владимир, смотрите, в чем происходит. Они считают, что они хотят что-то новое. Они хотят что-то такое, что они еще не пробовали. Вот, понимаете, это страшно, особенно среди вот этого возраста, именно подростков. Я вот на них смотрю, мне страшно. Они говорят, что это модно, это хорошо. Когда им говорят, что это ужасно, они говорят, нет, ты это не знаешь, ты это не понимаешь. Поэтому, Владимир, мне кажется, что с этим нужно немедленно бороться, запретить полностью. На мой взгляд, нужно вообще запретить алкоголь, вообще изъять весь алкоголь, и тогда будет что-то хорошо. Надо спасать страну. Спасибо.
Это был Тимофей, его радикальное суждение нужно запретить. Ну, мы как будто бы вот что-то похожее проходили совсем недавно. Хотя, с другой стороны, уже и давно, уже это было в прошлом веке. И сколько там, лет 30 уже прошло с нашей последней антиалкогольной кампании. Но Тимофей уверен, что пора. Не знаю, я как-то другую тенденцию наблюдал, и в том числе среди подростков, где модно постить в Инстаграме свои занятия спортом, как-то тянуться к прекрасному, ну, по крайней мере, на публике. А вот так, чтобы упиваться, вот с этим я, откровенно говоря, давно не сталкивался, особенно среди подрастающего поколения. А старики, да, как сидели во дворе, так и посиживают. Здесь ничего как будто бы и не изменилось. Предлагаю двигаться дальше.
Отбой. Программа о том, что важно сейчас.
Еще из того, что происходило, далеко, опять же, от темы алкоголизации психоактивных веществ, не будем уходить. Несовершеннолетних нужно проверять на склонность к употреблению наркотиков. Это мнение Генеральной прокуратуры Российской Федерации. Речь идет о социально-педагогическом тестировании. И только потом, после выявления с его помощью группы риска, можно говорить о медицинском тестировании. Это все заявление представителя ведомства Елены Суховой на круглом столе в Совете Федерации. Госпожа Сухова заявила, что нужно обсудить возможность того, чтобы сделать проверку обязательной. Сейчас эта процедура проводится только с согласия родителей. Она добавила, что можно также рассмотреть необходимые изменения в федеральное законодательство. Она, то есть проверка Генпрокуратуры, показала, что за 3 года в России зафиксировано свыше 2500 отравлений детей психотропными наркотическими веществами. Порядка 700 отравленных не достигли 14 лет. Погибло более 50 детей, из них 21 только в этом году, отметила Елена Сухова. Ну и ранее «Коммерсант» сообщал, что каждый второй подросток сталкивается с угрозами в интернете, но и, по мнению экспертов, одной из наиболее серьезных проблем является распространение контента, связанного именно с наркотиками. Я бы хотел вот сейчас выслушать мнение родителей прежде всего. Госпожа Сухова настаивает на обязательном социально-педагогическом тестировании с возможностью выявления склонности к наркотикам. Как это, я не очень понимаю. Это отдельный вопрос не только к родителям, но еще и к специалистам. Возможно, нас слушают психологи, они готовы будут поделиться своими суждениями на этот счет. Что за социально-педагогическое тестирование, с помощью которого можно определить склонность того или иного человека к наркотикам? Все, например, проходят это тестирование. Потом склонные к наркотикам, судя по всему, отправляются на медицинскую экспертизу, и там уже сдают анализы с тем, чтобы выяснить, употребляют они наркотики или нет. Товарищи, 7373948, нужны ваши квалифицированные мнения. Да, здравствуйте.
Добрый вечер, Владимир.
Да, Олег.
Ну, вот, конечно, все это бьют по верхам популистское решение, потому что наркотики ввозятся на Боингах, и под прикрытием крыши очень хорошие. А так что пока не прекратится поставка наркотиков, ничего не сделаем мы это. Так
да, будет... да, предлагаю запретить Боинги, потому что на них привозят наркотики, по мнению Олега. 7373948, слушаем вас. Да, здравствуйте.
Алло.
Да, в эфире, пожалуйста.
Вот, ну что можно сказать вот насчет этой Суховой, да, кто она там такая?
Да.
Вот, социально-педагогическая там экспертиза детей.
Тестирование,
вот
тестирование.
Педагогам делать нечего, она еще хочет раздуть вот...
Секундочку. Тестирование, тестирование так называется, социально-педагогическое, я уж не знаю, не обязательно педагог ее проводит.
Что будет делать-то? Педагоги будут делать, а им как будто заняться нечего, они так задыхаются подвалом всего.
Ну, подождите. Вот. Ну, например, у нас есть классный час, вот у нас классный руководитель раздает детям какие-то тесты, дети тесты заполняют, все, эти тесты обрабатываются, выявляются дети, которые склонны к наркотикам, но только важные условия, чтобы сделать это обязательным для всех.
Ну, смотрите, чтобы тестами учитель воспользовался, этому учителю еще надо самого чего-то обучить. Но это все равно лишь будет лишняя нагрузка. Но это дичь какая-то абсолютно. Вот раньше же детьми занимались в школе нормально. Пионерские дружины были или еще что-то. Понимаете, все проблемы вот эти социальные с детьми происходят от того, что они брошены по большому счету. Потому что родители зарабатывают. Времени нету на детей.
Да, 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 спасибо, спасибо за ваше суждение, но я спрашивал несколько о другом. Можно, конечно, сейчас вспоминать, что раньше дети вообще все ходили поголовно в кружки, и им некогда было безобразничать, но у меня несколько иные воспоминания о своем детстве, и бывало всякое, и кружки тоже были, но и брашка на теплотрассе тоже бродила. 7373948, телефон прямого эфира, слушаем вас внимательно. Да, здравствуйте.
Здравствуйте.
А, в эфире, пожалуйста.
Да, Руслан, Москва. Смотрите, я думаю, что вообще нужно открыть доступ, да, к этому свободный. Вот не брать детей, дети – это отдельная тема, а вот...
Не-не-не, мы-то как раз детей обсуждаем. Важно, важно, важно. Ну, смотрите, нам предлагают сделать обязательное тестирование для детей, для того, чтобы выявить их склонность к употреблению каких-то психоактивных веществ. И мы говорим здесь, как ответственные родители, да, мы хотим, чтобы все дети здесь были под контролем, чтобы это тестирование было обязательно для всех. Или нет? Мы видим в этом определенную опасность, поэтому подобных тестирований нам не нужно. Это наша забота, а забота родителей.
Нет, это не нужно, это чисто забота родителей.
То есть, если родитель плохо занимается, то дальше вступает в свои права социал-дарвинизм, выживет, не выживет?
Да, правильно. Да.
Спасибо, спасибо. Еще 7373948, слушаем вас. Да, здравствуйте.
Здравствуйте, Михаил меня зовут.
Да, Михаил.
Вы знаете, мне кажется, что горе тем педагогам, которым нужно тестирование, чтобы выявить, ребенок наркоман или нет.
Это то если есть... мы говорим о том, что ребенок уже как-то попал.
Ну, значит, попал. Если тестирование в этом случае выдаст что-то, но если педагог только по тестированию это узнает, педагог или родители, неважно, да, узнает об этом только по тестированию, то... Здесь беда не в ребенке и не в тестировании, а беда в педагоге и в родителях.
Да, здесь проявляю солидарность, но здесь другой вопрос. Что за тестирование имеет в виду госпожа Сухова, когда говорит о том, что это, как это для выявления группы риска? То есть это не употребляющие, но те, которые как раз находятся в группе риска, и если они сегодня употребляют, то я завтра плохо, непременно пойдут.
Я плохо понимаю, что говорит госпожа Сухова. Если вы хотите услышать мое мнение, то обязательное тестирование – это плохо, это вредно, это делать нельзя. Тестирование должно быть, возможно, добровольным, возможно, с подачи тех же педагогов и с согласия родителей или с подачи родителей, но в любом случае как бы никакого обязательного тестирования, во-первых, и никакого тестирования, как бы, да, у нас сейчас ребенок, это, ну, как не у нас, а вообще везде и всегда ребенок, это недееспособный еще, да, он до какого возраста, он не может не подписываться, не имеет документов, да, не имеет карточки, да, и так далее. И за него и есть опекуны или родители, да, родители чаще всего, которые за него принимают решения какие-то юридические. Вот тестирование ребенка на что-либо, и на наркотики в том числе, это как бы должно быть обязательно с разрешения родителей.
Есть, спасибо.
А инициатива может исходить от педагогов, от соседей, от кого угодно. Как бы если я вижу сам, что кто-то неадекватный, я отказываю себе в праве принимать какие-то решения за этого ребенка, но я скажу обязательно его родителям или там учителям.
Но здесь ее заявление звучит как попытка так ударить, позвонить погромче. Ну, вот потому что уже режим чрезвычайного положения пора вводить в стране. У нас вот столько-то детей погибло, более 50 там, за отчетный период. И поэтому давайте скорее с этим что-то делать. Примерно так. И здесь можно поступиться, например, правами ребенка, потому что слишком много риска.
Я не уверен, что здесь может, да, при всей жалости к 50 погибшим детям на всю страну, 140 миллионов. Мне кажется, что это не является основанием третировать остальных 139 миллионов 999 и так далее родителей и детей, вынуждая их проходить совершенно бессмысленный, обязательный и унижающий тест на наркотики.
Спасибо. Установить употребление можно, а склонность – это от лукавого. И что делать? Изолировать склонного? Этим вопросом задается Лоддер. Тихон пишет, все приличные домашние мальчики упарываются только в путь. А если тестировать депутатов, которые потенциально будут заниматься коррупцией, тоже будет группа риска? Это Евгений Маркович уже иронизирует. Мы в детстве и покуривали, и спиртное пробовали, и все выросли спортсменами. Это Михаил 444. А дальше что? Спрашивает Никита. Выявили ребенка-наркомана или ребенка в группе риска, склонного к употреблению наркотиков. Ответственности же нет юридической, пишет Никита. Тут вопрос с тем, что дальше делать с выявленными детьми. Очень хороший вопрос. 7373948, слушаем вас. Да, здравствуйте.
Добрый вечер.
Добрый, в эфире, пожалуйста.
Москва. Да. А вот я недавно служил в армии. Вот. Мне как бы сейчас 26 лет, но по большей степени в армии служат ребята 18 лет со всей России.
Да.
И я вам скажу то, что процентов 95 из них, ну, как бы пробовали, вот, процентов 50 регулярно употребляют, это вот первое, что хотел сказать. Второе, у меня младший брат, сейчас школьник старших классов, учится в общеобразовательной школе, вот, и та же самая проблема, абсолютно все, как бы, уже все знают, все пробовали, и какие-то тестирования, это, по-моему, полный бред и глупость, и ничего не поможет, потому что, во-первых, доступность всех этих наркотиков просто колоссальная, а во-вторых, дети употребляли и будут употреблять, понимаете? Ничего с этим не поделаешь, к сожалению.
Ну, тогда мы просто вообще ничего не делаем, а дальше как получится, так выходит?
Ну, вот, как говорил предыдущий говорящий, Боинги, наверное, вот эти вот останавливать, ну, или еще что-то. Ну, потому что, действительно, достать наркотики сейчас, ну, два, ну, как бы, без проблем, да, в интернет заходишь и все, там, в любых группах этих школьных везде, там, пожалуйста, вот, ну, что с этим поделать? А эти тесты все, ну, выявят и выявят. Ничего тоже не поделаешь.
Ну, предположим, сразу тест выявляет, что человек в группе риска, отправляют его на медицинскую экспертизу, появляется, да, положительный анализ, да, употребляет, возможно, там какие-то тяжелые наркотики, мы не знаем. И что бы вы делали?
Если бы это был мой ребенок?
Да.
Порол бы. Сильно порол.
Спасибо.
Специальная, вечерняя, не ко времени громкая программа «Отбой».
19 часов почти 35 минут в эфире программы «Отбой». У микрофона Владимир Карпов. Предлагаю вернуться к предложению Генеральной прокуратуры тестировать всех школьников не то чтобы на наркотики, а сначала проводить психологические тесты, как их называют, социально-педагогическое тестирование, и выявлять группу риска, склонных к употреблению наркотиков, потом их отправлять, видимо, на медицинскую экспертизу и смотреть, употребляют они сейчас или нет. А что дальше делать, пока в Генпрокуратуре не объясняют. Я в связи с этим заведу голосование, потому что, ну, здесь логичен вопрос. А что с ними дальше делать? Ну, вот выявляют ребенок, мало того, что в группе риска, он еще и пробовал наркотики, и вот тесты показывают, что да, он что-то там употреблял, что-то пробовал. А дальше что? Дальше это уже свидетельство того, что родители не справляются с воспитанием и нужно подключаться к государственным органам, органам социальной защиты, органам опеки, я не знаю кому. Или это свидетельство того, что как бы, родителям нужно поставить на вид, а дальше это их ответственность, как они будут воспитывать ребенка, просто они знают о том, что он допробовал, употреблял, и дальше их уже ответственность, что они будут с ребенком делать. Что делать-то? Должно подключаться государство, 134-21-35. Это исключительно ответственность родителей, 134-21-36. Должно подключаться государство. Родители не справляются, 134-21-35. Нет, это ответственность исключительно родителей. От государства здесь ничего хорошего ждать не приходится. Это 134-21-36. Нужно воздействовать с помощью СМИ, интернета, пишет Вальтер. На самом деле вопрос, наверное, решается легализацией, так как легальные сделки видно, в том числе на бумаге, и легализация запросто задемпингует черных продавцов. Это уже Никита пишет. А разве они предложили что-то делать? Я не услышал ничего. Проводить ненаучные тесты, это вопрос от Юрия, но и Альфист пишет, не получится ли, что потом таких детей внесут в черный список и поставят на них жирный крест. Это одно из самых главных опасений, когда подобные предложения звучат. Должно вмешиваться государство, 134-21-35. Нет, это ответственность исключительно родителей, 134-21-36. Голосование идет, слушаем ваше мнение. Да, здравствуйте.
Добрый вечер, меня Александр зовут.
Да, Александр.
Мне кажется, что это предложение из разряда «за все хорошее против всего плохого».
Это наш любимый вот формат, да.
Да, дело в том, что это задача всего общества, меня как родителя и государства, как, так сказать, основного фискального, так сказать, органа и законодательного, так сказать, это проблема всего общества. Но дети же это как бы часть общества. А вас не удивляет, как бы, не шокирует та ситуация, вот вы видите людей вокруг себя, которые ходят там в метро, там на улице, да где-то половина из них регулярно употребляет вот наркотические вещества разных этих.
Как-то. Могу честно сказать, нет, уже не шокирует. Да.
Вот, а я один раз вот как бы в компании как-то людей, которые как бы, ну, общался, я с удивлением увидел, когда они достали там и что-то начали курить там, то есть для меня это был шок, как бы, да. Оказывается, нет, это норма для большинства. Но что касается детей, ну, я был, как бы, школьником в советское время, как бы, ну, что у нас там, всякие там профилактические вот эти медицинские осмотры, там, особенно перед, там, лет 14-15, ну, это же можно все, как бы, выявлять. А что делать? Ну, она же сама не говорит, что делать дальше.
Ну, а вы, давайте... я спрашиваю вас, ну, дальше, вы хотели бы, чтобы государство пришло и вмешивалось в жизнь вашей семьи, если вот такая проблема, да, выявляется?
Ну, естественно, государство не должно сидеть сложа руки. Я скажу честно, я большой противник легализации всего этого дерьма, но, может быть, мы когда-нибудь придем к этому моменту, что, да, это все будет легализовано именно для того, чтобы уже формировать здоровую альтернативу вот этому всему явлению. Вот оно нездоровое явление. Вот, пожалуйста, да, вот посмотри, да, он наркоман. Вот он, тут он пошел, тут он наркоман. Ну да, он курит там какую-то там полынь, траву, вот. Но, а давайте будем отличаться от этих вот людей. И тем самым можно будет сформировать здоровую альтернативу. Ну, как вариант, вот, может быть. Но я еще раз говорю, я большой противник вообще всего этого легализации. Ну, а куда от нее денешься, когда это целая индустрия, она пашет и пашет и пашет во всем мире на полную катушку?
Спасибо, принимается. Ну, как версия, как аргумент. 134-21-35. Государство обязано вмешаться. Ну, например, выявляют, что ребенок, да, употребляет наркотики. Здесь, если это уже у нас, я не знаю, проблема на уровне общества, то государство обязано вмешаться. Ну, да. Значит, родители не справляются. 134-21-35. Нет, это ответственность исключительно родителей. Это 134-21-36. Это ответственность исключительно родителей. 134-21-36. Ну и вот отдельно обращаюсь к родителям. Ну, представьте, да, вот ну, случается такое. У вашего ребенка что-то находит. Вы дальше как хотели бы? Сами разбираться самостоятельно, своими силами? Или хотели бы, чтобы... здесь подключалось в том числе и государство. То есть, чтобы приходили к вам какие-нибудь тетушки, беседовали периодически с ребенком. Возможно, это будет какая-то психологическая помощь, возможно, какая-то иная, я не знаю. Вы бы хотели, чтобы они вот приходили к вам, уделяли внимание вашей семье или нет? 7373948, телефон прямого эфира. Слушаем вас внимательно. Да, здравствуйте.
Алло.
Да, в эфире, пожалуйста.
Добрый вечер.
Добрый.
Ой, хотел бы свое мнение сказать.
Да, вы уже в эфире, поэтому мнение. Говорите, да.
Да. Мне кажется, что Россию спасет только ислам. Надо принимать ислам.
Хорошо, вы приняли, мы вас с этим поздравляем. У нас разные люди. Кто-то верует, кто-то не верует, кто-то просто звонит нам в эфир для того, чтобы поделиться своим рецептом решения проблемы. 7373948. Слушаем вас. Слушаем, да, здравствуйте.
Алло, здравствуйте.
Да. Вы в эфире, да.
Здравствуйте, да. Вот я хотел бы вам сказать, конечно, я Сережку, примите мои соболезнования.
Но мы сейчас, обратите внимание, несколько другое обсуждаем, да.
Ну, другое, алло.
Да, да.
Можно говорить?
Можно.
Главная причина всего, что совесть человеческая испохаблена.
Согласен, полностью. Альфист пишет, идея, в общем, неплоха, но лучше обучение родителей на эту тему проводить и учить возможным методам профилактики. Институт наркологии и так уже есть, пишет Альфист. И в Мексике или Колумбии нет такого мнения, как, ну, куда деваться от этой индустрии. Пашет и пашет, это Игнат пишет. Если ребенок жестко употребляет и уже зависимый, гашишист, например, который день не проживет без того, чтобы не покурить, это одно. Другое дело, когда где-то иногда за компанию и так далее. Это другое. Задача государства – ловить поставщиков. Об этом пишет Тихон. Я против того, чтобы калечили жизнь школьникам. Наркотики осуждаю. Это Тихон. 7373948. Слушаем вас внимательно. Да, здравствуйте.
Здравствуйте, Дмитрий, Москва.
Да, Дмитрий.
Тут в этом всем большое значение имеет именно то, что будет что-то проверяться, будут какие-то тесты и так далее. И вот этому нужно давать именно огласку. Процентов 50 как минимум просто даже мысль оставят что-либо попробовать из детей. Потому что они боятся, что об этом узнают родители, узнают школу и так далее, и так далее. И они просто даже баловаться не будут. Если такая программа будет не одна, а несколько разных, просто чтобы жути нагнать. И все, и будет это очень даже хорошо.
Нет, жуть нагонится только в случае, если будут какие-то последствия. Ну, например, школьники в ужасе от того, что они будут тестироваться, потому что за этим что-то последует. Если, например, да, вы употребляли, а после этого идете к наркологу, потому что вам нужна справка получить права, то вы прекрасно понимаете, что вы нарколога не пройдете и права не получите. Это для вас угроза, поэтому вы не употребляете. А здесь что? Чем грозить ребенку?
Здесь именно угроза того, что может это выявиться. То есть
выявится. А вы полагаете, что школьники не знают, кто там пробовал, кто употреблял?
Нет, они знают, я говорю, в дальнейшем просто быть выявленным в этой ситуации уже останавливает многих от даже попробовать. Вот в чем дело. Потому что большинство все-таки боится. Боится родителей, боится школы и так далее, и так далее. Вот. Пока за этим нет никаких последствий и не может быть. Они попробуют.
То есть гласность здесь главное последствие? Да, ну, как пишет...
Главное, да. Это остановит, многих остановит, очень многих остановит.
Спасибо.
Ну, какой-то процент все равно начнет употреблять, но их будет мало. Основную массу остановит.
Спасибо, спасибо. Да, об этом же пишет наш слушатель, который подписывается как Владимир Викторович. Мама узнает. Ну, это как главная угроза того, что может произойти. Вот в результате этого тестирования мама узнает. Это само по себе ужас. Да. 7373948, еще один звонок, слушаем вас. Да, здравствуйте.
Добрый вечер, Максим Химкин.
Да, Максим.
Смотрите, касательно вопроса того, что хотел бы я, чтобы влезало государство или не влезало, скорее не хотел бы. Потому что, как уже ранее упоминалось о том, что никакого механизма дальнейшего действия не предложили, и вряд ли они что-то дельное предложат. Так как у нас не очень любят прибегать к каким-то нормальным научным исследованиям, мы будем честны,
да,
в государстве, они придумывают какие-то там непонятные штуки, которые ни на какой логике не обосновываются. Смотрите, не претендую на объективность, из личного опыта скажу. У меня в окружении есть люди, употребляющие различные вещества. У меня есть в окружении люди, которые злоупотребляют алкоголем. Вот, честно скажу, ну, употребил, ну и что? Это вполне адекватные действующие люди. И большинство из них достаточно успешные. Что не вижу никакой проблемы в том, что, ну, допустим, употребил. Я родитель, у меня маленькая дочка. Там время от времени возникают мысли о том, что...
А что если, да? Да.
Да, возможно, я с этим столкнусь. И я больше скажу, скорее всего, я с этим столкнусь, с учетом того, что достать это сейчас как два пальца. Ну, я могу только фантазировать, как я отреагирую. Скорее всего, мне будет неприятно, но не надо государство, пожалуйста, вмешиваться, потому что больше вероятность того, что это попадет в какую-то базу, и из-за просто банального человеческого интереса человеку велика вероятность, что жизнь будет испорчена.
То есть это исключительно ваша проблема?
Это проблема меня как родителя, безусловно. Почему в моей семье сложилось так, что ребенок попробовал, и я не буду там ни пороть, ничего, ну, зачем это лишнее? Я просто поговорю, скажу, дочь, ну, давай пообщаемся.
Дочка скажет, слушай, это Вася вот предложил, Вася вот, он приносит периодически в школу, вы находите этого Васю или приходите в школу жаловаться на этого Васю, чтобы ему сделали внушение.
Ни в коем случае.
А что?
Ни в коем случае, я скажу, ну, предложил, и что? Что ее побудило к тому, чтобы там покурить или употребить что-то? Ну, какая мотивация у ребенка была? Интерес? Ну, попробовал, и что дальше?
Вася тот самый дилер. Его не воспитывают родители, предположим. Они бросили его на произвол, и он этим зарабатывает. Вот здесь вы уже хотели бы, чтобы государство...
Я не могу... Я не могу за Васиных родителей отвечать. И я больше скажу, я не хочу за его родителей отвечать. В моем варианте сначала, блин, ну, извините, пожалуйста.
Да.
Сначала попробовать просто пообщаться с ребенком, объяснить ему о том, что какие могут быть последствия вообще во всей этой ерунды.
Я понял. Ваша, прежде всего, ваша ответственность. Государству нужно пресекать источники, а не бороться с детьми. Но тогда перекроют свой теневой доход, а тут на тестах попилят. Это Павел Касьян пишет. Антигероиновая пропаганда в конце 90-х работала так, что многие из моего поколения, 32 года, испытывали страх и неприязнь к иглам даже в аптеке. Нужно новую программу придумывать. Пугать нужно, об этом пишет Санек. Чтобы выработался иммунитет, нужно переболеть, а там пускай сами решают, куда им катиться. Это 709-й. По закону о персональных данных, выводы эксперта доступны только родителям, пишет 493-й. Дети, занимающиеся спортом, по-другому смотрят на все эти вредные привычки. Смотрят на вредные привычки отрицательно, уверен, 737-й. Не всегда. Государство должно бросить все силы на борьбу с торговлей наркотиками. Это 205-й. Ну, а дальше конец социальным лифтом, пишет 922-й, намекая на возможные последствия подобных обязательных тестов. Ну, и я остановлю голосование, кстати, наше. Здесь получается следующий у нас итог. 58% наших слушателей уверены, что если, например, вот такое обязательное тестирование введут, и да, там оно что-то покажет, и выяснится, что ребенок употреблял наркотики. Так вот, 58% наших слушателей уверены, что здесь уже государство должно вмешаться. Мол, родители не справляются, поэтому нужно, чтобы государство вмешивалось, иначе никак. 58%. 42% уверены, что это в любом случае проблема родителей. Выявляют тесты. Дальше это информирование, прежде всего, родителей, и выводы должны сделать они уже самостоятельно. Это 42%. Так проголосовала наша аудитория. Ну, Кунжут еще успел написать. Проходили, знаем, страх — хорошее средство. Надо приводить реальные примеры печальных случаев. Это, видимо, про пропаганду. Кунжут продолжает рассуждение наших слушателей. Все, сейчас предлагаю двигаться дальше.
Отбой. Программа о том, что важно сейчас.
Я ненадолго, кстати, вернусь к теме информационных технологий. Вот сейчас отдельно обращаюсь к таксистам. Товарищи, за вами уже скоро придут, в том смысле, что Яндекс пообещал до конца этого года сколько? 5000 автомобилей оснастить камерами специальными, которые будут контролировать ваше состояние Камера работает в реальном времени, отслеживает 68 точек на лице водителя, чтобы мониторить направление его взгляда, повороты головы, частоту моргания. Это все для того, чтобы обезопасить пассажиров, с тем, чтобы водители не перерабатывали, с тем, чтобы каким-то образом контролировать состояние водителя. Это то, что Яндекс уже обещает внедрять в этом году. И хотелось бы понять, просто слабо верится, что, например, внедрили, и проблема решена. Ну, правда. Смотрите, приходит с какой-то новой технологией, какие-нибудь анализаторы газа, которые там в шахтах были, для того, чтобы не останавливать работу. Ну, вы же помните эти истории, как эти анализаторы газа заклеивали с тем, чтобы они не мешали, не сигнализировали, потому что в семью нужно было копеечку тащить тем же шахтерам. Потом была серия взрывов, и как будто бы проблему не то чтобы до конца решили, но там сдвинулось с мертвой точки, то есть жизни казалось в итоге дороже, за техникой безопасности стали следить. Нечто похожее сейчас предлагают реализовывать у таксистов, и после серии дорожно-транспортных происшествий таксисты стоят чуть ли не на первом месте по, скажем так, количеству ДТП, и в этом обвиняют усталость водителей такси, они по 10, по 12, по 15 часов работают, все для того, чтобы заработать как можно больше. В Яндексе предложили с этим бороться через специальные камеры, которые будут контролировать состояние водителя. Если начал моргать медленно, ну, значит, с ним что-то не то. Изменилась мимика, стал медленнее поворачивать голову. Ну, значит, камера уже должна подать какой-то сигнал тревоги о том, что все, товарищ, твоя смена заканчивается, больше тебе наш агрегатор никаких заказов сбрасывать не будет. Вот так они пытаются реализовать в нашу с вами безопасность, как пассажиров. И вот здесь отдельный вопрос к водителям такси. Вы же наверняка с этим не смиритесь. А как вы будете с этой системой бороться? Можете пояснить? Возможно, кто-то с ней уже сталкивался, потому что утверждают, что эту систему тестировали, и она хорошо себя зарекомендовала. 7373-94,8, телефон прямого эфира. Слушаем вас внимательно. Да, здравствуйте. Мимо. 7373-94,8. Слушаем вас. Да, добрый вечер.
Владимир, позволь, я немного...
Ну, Олег, ну, мы дали вам возможность вам высказаться, сейчас просто дадим возможность другим. Нам таксисты нужны. Да, здравствуйте.
Ну, я не против, чтобы установили эту систему, допустим, у меня в машине.
Да. Так, у вас установят вот эту систему, дальше.
Ну, чтобы не перерабатывали таксисты, нужно не камеры ставить, нужно другое менять.
Зарплату поднимать, ну, с этим никто не спорит, конечно. Но это зарплаты поднимать, это дороже, чем установить камеры. И мы это прекрасно понимаем. Поэтому вопрос. Вот ваши действия.
Ну, зарплаты поднимать невозможно, потому что их нет. Но это ладно, опустим. А какие мои действия? Буду работать, пока позволяет камера.
Ну, камера отсечет, там, не знаю, 8 часов вы отработали, все. Будь любезен, иди отдыхай.
Да это можно отсечь и без камеры. Мое время на линии и так видят все агрегаторы. Камера тут вообще ни при чем. Камера может помочь, да, действительно, там, может, кто плохо себя чувствует, или в алкогольном опьянении находится, еще что-то. Вот. Пусть стоит, мне не жалко.
Есть, спасибо, не жалко. Ну, буду менять агрегатора, пишет Джон Маклейн. Работал в такси, знаю, что так и делают многие. Ну, еще 7373-94,8, слушаем вас внимательно. Да, добрый вечер, Иван.
Добрый вечер, да, это Иван, таксист. Ну, мне как-то вот... Я не представляю эту камеру в своей машине. Я работаю на личном автомобиле, и каким образом они мне ее сюда поставят, я, честно говоря, не знаю.
Ну, хотя, например, я, в общем... это будет такое условие соглашения. Если вы хотите работать на наш агрегатор или с нашим агрегатором, тогда будьте любезны, вот вам прибор, устанавливайте.
Хорошо, я понял. Я тогда выдвину им встречное условие. Смотрите, если я сейчас... уйду в отпуск недельки на две, то когда я вернусь, выйду на линию, мой рейтинг упадет, ну, весьма серьезно в системе Яндекс.Такси. Просто потому, что я не работал.
Да.
Соответственно, я буду получать меньше заказов, как они говорят, и все остальное. То есть получается, что Яндекс.Такси вообще-то, как это сказать,
проиграет само?
Нет, лишает меня права на отдых, в общем-то. Вот, за счет этой рейтинговой системы.
То есть парадокс выглядит следующим образом. Алгоритм выстроен таким образом, что чем больше вы работаете, тем вы лучше водитель. Но это никакого отношения к безопасности не имеет. Выходит так?
Ну, получается, что так, да. Да. А, ну, а в принципе, правильно сказал вот предыдущий звонивший, то, что другим способом нужно улучшать состояние водителя, да, то есть повышать все-таки тарифы. Незначительно, на 1 рубль в минуту, на 1 рубль за километр, это будет практически незаметно для клиентов, но для водителей такси это будет хорошее подспорье.
Спасибо. Но да, все-таки вот считаете ли вы, что подобного рода устройство это в том числе и забота о вам, о вас?
Нет, нет. Эти устройства, ну, во-первых, да, вы совершенно правильно сказали, что их элементарно обмануть.
Не знаю, не пробовал, но мне интересно. Я бы вот первое, что сделал, захотел бы обмануть. То есть, там, например, выпил бы и посмотрел, камера это распознает или нет, подаст сигнал или нет. Ну, вот
ну,
эксперимента для.
Вот, да. Ну, допустим, установил Яндекс мне эту камеру. Я проработал, например, там 12 часов. По-моему, сейчас они после 12 часов присылают сообщение, то, что вам пора уже домой. Хорошо, я говорю, окей, я выхожу с линии в Яндексе.
И прыгаю на другого агрегатора.
Совершенно верно. Подключаюсь к Ситимобил, там, ну, кто куда вы еще подключен, и получается, что продолжаю ездить. Если же и там мне скажут, что
пора.
Друг мой, у нас тут объединенная база, поэтому ты у нас тоже не проходишь. Ну так можно и от борта проработать.
Здесь возвращаются те самые бомбилы. Только что вернулся из Тбилиси на 20 автомобилей от 15 до 18 машин такси. Ездят как хотят, никого это не парит, пишет Серегыч. Если повысить тариф, они продолжат работать долго, денег мало всегда. Это кто успел написать сейчас, подождите, это Лизер Рок написал. Ну и Владимир Викторович, таким образом только у индекса будут, у Яндекса, видимо, будут 100% трезвые и бодрые водители, нежели у других агрегаторов. Ну, возможно, это тоже некоторый маркетинговый ход в том смысле, что, пожалуйста, мы следим за состоянием наших водителей, с нами безопаснее. Ну, если это, конечно, будет все работать. Но мне интересно, как эта система будет внедряться, как она будет функционировать. Ну, потому что первое, естественно, что захочет сделать нормальный человек, любопытство ради, это проверить, а работает ли эта система. Правда, очень интересно, но это уже, видимо, обсудим, когда это все будет реализовываться здесь, в Москве, но, видимо, совсем скоро.